Глава шестая. На следующий день, в субботу, в половине третьего, я сидел в том же самом кабинете на Леонард-стрит, где некоторое время назад мне удалось успешно конфисковать ланч помощника окружного прокурора. Впрочем, никакой нужды вновь повторить этот подвиг у меня не было, так как я только что уплел вкуснейшие свиные ножки с тушеной капустой в ресторане «Ост». Насколько я знаю, никаких попыток навесить убийство Ботвайля на Марго пока не предпринималось. Не делалось вообще никаких попыток. Поскольку по утрам с 9 до 11 Вулф неизменно торчит наверху в оранжерее, а завтракает у себя в комнате, сидя в постели, я, памятуя о том, что должен к 10 явиться в прокуратуру, позвонил Вулфу по внутреннему телефону незадолго до 9 и спросил, нет ли у него каких поручений. Вулф ответил, что нет. Помощник окружного прокурора Фаррелл, продержав меня целый час в приемной, затем провел со мной 2 часа в обществе стенографистки и одного из детективов, который в пятницу днем приезжал на место преступления. Меня без конца гоняли взад-вперед по моим собственным показаниям, выспрашивая заодно подробности моих взаимоотношений со всеми людьми Ботвейля. Правда, о том, известно ли мне что-нибудь про Санта-Клауса, Фаррелл спросил лишь однажды. Поэтому и соврать пришлось только раз, если не считать того, что я умолчал о разрешении на вступление в законный брак. Когда уставший от неравной борьбы помощник прокурора объявил перерыв и велел мне снова явиться к 3:30, я отправился в Ост и по дороге позвонил Вулфу. Я предупредил, что сам не знаю, когда вернусь домой, а Вулф сказал, что поручений для меня у него по-прежнему нет. Я сказал, что, по моему мнению, Черикван не будет ждать его звонка до Нового года и проболтается полиции. Вулф ответил, что полностью со мной согласен, и бросил трубку. Когда меня снова вызвали в кабинет Фаррелла, то помощник прокурора был один, ни стенографистки, ни детектива. Фаррелл поинтересовался, как прошел ланч, дождался, меня это тронуло до глубины души, пока я отвечу, пододвинул ко мне листы бумаги с отпечатанными показаниями и откинулся на спинку стула. «Перечитайте внимательно», — попросил он, — «и решите, захотите ли подписать их». Поскольку подразумевалось, что я могу и не захотеть, я прочитал текст, не торопясь и внимательно, все 5 страниц. Не найдя повода ни для цензуры, ни для споров, я придвинул стул поближе к краю стола, Фаррелла, положил протокол на стол и достал из кармана шариковую ручку. «Одну минуту», — произнес Фаррелл. «Вы неплохой парень, несмотря на строптивый нрав, так что я хотел бы вам помочь. Здесь подчеркивается, что вы рассказали нам все, ничего не утаив, обо всех своих действиях вчера днем». «Да, я это прочитал. Ну и что?» «Тогда кто нанес отпечатки ваших пальцев на некоторые обрывки бумаг корзинки для мусора?» «Черт побери!» — с чувством выругался я. «Забыл надеть перчатки!» «Прошу вас отнестись к моим словам посерьезнее», — произнес Фаррелл, не спуская с меня глаз. «Вчера, отправившись на поиски Санта-Клауса, вы вошли в кабинет Ботвейля и тщательнейшим образом перерыли всю корзинку для мусора. И вы вовсе не случайно забыли об этом. Вы, насколько нам известно, вообще ничего не забываете. Следовательно, вы преднамеренно умолчали об этом факте. Я хочу знать, почему. И еще, что именно вы взяли из корзинки и что с этим сделали?» Я ухмыльнулся. Я зол сам на себя, поскольку недооценил скрупулезность полицейских. Мне и в голову не пришло, что они способны искать отпечатки пальцев на ничего не значащих обрывках бумаги, но я просчитался. «Терпеть не могу садиться в калошу». Я пожал плечами. «Ладно, ничего не попишешь. Век живи, век учись». Я придвинул к себе протокол, подписал последнюю страницу, протянул подписанный протокол Фаррелу, а второй экземпляр сложил вчетверо и убрал в карман. «Если вы настаиваете, то могу объяснить в письменном виде», — добавил я. «Ну, сомневаюсь, стоит ли. Санта-Клаус дал дёру. Кирнан вызвал полицию. А я, признаться, немного растерялся. Я осматривался по сторонам, пытаясь найти хоть какую-нибудь улику, которая подсказала бы, где искать Санта-Клауса. И мой взгляд случайно наткнулся на корзинку для бумаг. Вот я и решил в ней порыться. А не упомянул я об этом, конечно, не из-за того, что забыл, а исключительно из чувства стыда. Ведь я привык считаться умным и смекалистым, а тот поступок был на редкость глупым. Вот ответ на ваш первый вопрос. На второй ответ еще короче. Ничего. Я перевернул корзинку, высыпал содержимое на пол, потом побросал все обратно, но ничего не взял. Хотите, чтобы я это написал? Нет. Хочу только немного поговорить об этом. Я и сам знаю, что вы и умны, и смекалисты. И вы, безусловно, не растерялись. Я хочу узнать истинную причину, которая побудила вас копаться в корзинке. Я хочу знать, что именно вы искали, удалось ли вам это найти, и что вы с этим сделали. Я выкручивался и издевался, как уж на сковородке, больше часа. Причем минут через 20 к Фарреллу присоединился второй помощник окружного прокурора. В какую-то минуту я даже подумал, что меня собираются задержать, как важного свидетеля. Но обстоятельства сыграли мне на руку. Для ареста нужен ордер. Началась рождественская неделя, а прямых доказательств, что я и в самом деле пытался утаить какие-то улики, не было. Поэтому, в конце концов, меня отпустили в освояси, велев, правда, приписать дополнение к уже подписанному протоколу. Нехорошо, конечно, заставлять столь важных служителей правосудия ждать, пока я добросовестно переписывал это дополнение на оставшийся у меня экземпляр протокола, но я предпочитаю делать все, как подобает. К тому времени, как я добрался до дома, было уже 5:10, и Вулфа в кабинете не оказалось, поскольку каждый день с 4 до 6 он торчит наверху в оранжерее. Записки на своем столе я тоже не увидел, так что поручений у Вулфа ко мне по-прежнему не имелось. Но кое-какое послание я все-таки обнаружил. На моем столе уже давно красуется изящная нефритовая пепельница. Подарок одного бывшего клиента. Она почти всегда пуста, поскольку курю я крайне редко. Но сейчас в ней покоились 3 окурка сигарет «Фараон». Египетские сигареты «Фараон» курит Сол Пензер. Думаю, помимо Сола в мире могут найтись и другие любители этой марки. Но я не мог допустить даже мысли о том, чтобы посторонний человек мог сидеть за моим столом в мое отсутствие. Более того, Вулф преднамеренно дал мне знать о том, что в кабинете побывал Сол, поскольку в число 8 миллионов вещей, которые Вулф абсолютно не переносит, ходят и пепельницы с окурками. Случись подобный кошмар при нем, Вулф бы лично дотопал до ванной, чтобы вытряхнуть такую гадость. Значит, какие-то действия Вулф все-таки предпринял. Но какие? Сол, лучший во всей Америке сыщик, не состоящий нигде на службе, запрашивает $60 за день работы и получает их, хотя стоит вдвое дороже. Вулф старается никогда не нанимать его по пустячным делам. И мысль о том, что Вулф может попытаться представить Сола как человека, который изображал Санта-Клауса, даже не приходила мне в голову. Да и не в привычках Вулфа фабриковать ложные обвинения в убийстве. Я позвонил в оранжерею по внутреннему телефону, и минуту спустя Вулф рыкнул мне в ухо. «Да, Фриц». «Не Фриц, это я. Я дома. Никаких срочных новостей у меня нет. Полицейские нашли отпечатки моих пальцев на содержимом корзинки для бумаг, но мне удалось выкрутиться без серьезных потерь. Вы не обидитесь, если я вымою пепельницу?» «Нет». «Пожалуйста. А что потом?» «Я тебе скажу в 6:00. Возможно, раньше». А он положил трубку. Я открыл сейф и заглянул в отделение, где мы храним наличность, чтобы выяснить, не выплачен ли Солу щедрый гонорар. Однако все деньги оказались на месте, да и в бухгалтерской книге новых записей не появилось. Я выкинул окурки и вымыл пепельницу. Потом заскочил на кухню, где Фриц колдовал над свиной вырезкой и невинно поинтересовался, понравился ли Солу ланч. Фриц ответил, что Сол ушел раньше, не задержавшись на ланч. «Что Что ж, получается, Вулф начал действовать сразу после моего ухода. Я возвратился в кабинет, перечитал свой экземпляр протокола показаний, прежде чем зарегистрировать его и подшить к прочим документам. А затем принялся ломать голову над возможным заданием, которое Вулф мог поручить Солу. Ни одна из версий не показалась мне достаточно многообещающей. В самом начале шестого зазвонил телефон, и я снял трубку. Сол лег на помине. Он сказал, что рад меня слышать и счастлив, что я по-прежнему на свободе. Я ответил, что тоже рад и счастлив. «Передай мистеру Вулфу, — попросил Сол, — что все готово, никаких трудностей нет». «Только и всего?» «Да, до встречи». Я положил трубку, раскинул мозгами, как быть, подняться в оранжерею или позвонить по внутреннему телефону, и решил в пользу телефона. Когда в трубку ворвался голос Вулфа, он был уже заметно раздражен, поскольку терпеть не может, когда его беспокоят в оранжерее. «Да». Позвонил Сол. Просит передать, что все готово. Никаких трудностей. «Поздравляю. Я вам не слишком мешаю?» «Нет, как ни странно. Расставь кресло для гостей. 10, думаю, хватит. 4 или 5 придут в начале 7. Надеюсь, не больше. Остальные присоединятся к нам позже. Угощение требуется? Только напитки, больше ничего. Чем-нибудь еще могу быть полезен?» «Нет». На этом разговор оборвался. Прежде чем отправиться в гостиную за креслами и на кухню за напитками, я спросил себя, имею ли я хотя бы малейшее представление о том, какой фортель собирается выкинуть наш гений на сей раз. Увы, ответ оказался отрицательным.